В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Абхазии продолжаются акции оппозиции и сторонников властей самопровозглашенной республики. Кому выгодно падение лари? В правительстве Грузии утверждают, что грузинскому бизнесу. Что думают об уходящем 2016 году жители Южной Осетии? Рубрика «Голоса». И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Путин и Абэ обсудили параметры сотрудничества на Южных Курилах. В Брюсселе открылся саммит Европейского Союза. На востоке Алеппо началась эвакуация тяжелораненых и детей. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на двусторонней встрече лично проработали параметры документа о начале консультаций по совместно российско-японской хозяйственной деятельности на четырех Южно-Курильских островах. Соответствующее заявление будет опубликовано 16 декабря. Об этом сообщил ТАСС помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, в документе указаны такие области, как рыболовство, туризм, медицина, экология и ряд других. Отвечая на вопрос, будет ли эта деятельность вестись на основе российского законодательства, Ушаков сказал: «Конечно, это территория Российской Федерации». Начав сегодня официальный визит в Японию, который откладывался с 2014 года, Путин встретился с японским премьером в его избирательном округе, городе Нагата. Ключевые темы российско-японских переговоров на высшем уровне – заключение мирного договора, торгово-экономическое сотрудничество и ситуация на Корейском полуострове. Главным камнем преткновения для заключения договора, который де юре прекратит состояние войны между странами, остается территориальный спор по четырем островам Курильской гряды. В Брюсселе сегодня открылся саммит Европейского Союза. Один из главных вопросов повестки дня – продление еще на 6 месяцев санкций против России, введенных из-за ее политики в отношении Украины. Участники саммита обсудят также соглашение о укреплении политических и торговых связей ЕС с Украиной. Против этого договора выступают Нидерланды. Они отказываются его ратифицировать, требуя внести в документ уточнение о том, что он не является этапом на пути вступления Украины в ЕС. Лидеры Евросоюза рассмотрят и ситуацию в Сирии. Ожидается, что они решительно осудят наступление сирийских правительственных сил и их союзников на позиции повстанцев на востоке Алеппо. Запланировано также неофициальное обсуждение проблем выхода Британии из ЕС на рабочем ужине, который пройдет без участия британского премьер-министра Терезы Мэй.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии идет эвакуация раненых из восточных районов города Алеппо, которые контролируют повстанцы. Во главе колонны 5 санитарных автомобилей с флагами Международного Красного Креста. По данным Всемирной организации здравоохранения, 21 автобус и 19 санитарных машин выехали из района Рамуса. Сирийское государственное телевидение передает, что вывозят бойцов вооруженной оппозиции. Представители повстанцев заявили, что любой мирный житель при желании может покинуть Алеппо в рамках согласованного сторонами конфликта временного перемирия. Эвакуация началась на 5 часов позже, чем планировалось, поскольку первая автоколонна подверглась обстрелу со стороны сил режима Башара Асада. Как сообщили телеканалу «Аль-Джазира», волонтеры гражданской обороны «Белые шлемы», был убит один из их соратников, ранены и еще 4 человека, в том числе медик. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что продление американских санкций против Ирана не повлияет на соглашение по его ядерной программе, и Соединенные Штаты по-прежнему привержены этой договоренности. Об этом говорится в письменном заявлении Керри, распространенном в связи с продлением на 10 лет санкций против Ирана. В заявлении говорится, что США продолжат соблюдать свои обязательства. Керри заверил этим партнеров США по подготовке договоренности с Ираном, а также главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Керри напомнил, что администрация США по-прежнему будет обладать всеми необходимыми полномочиями для дальнейшей приостановки санкций по мере исполнения соглашений с Ираном. Американские санкции в отношении Ирана были продлены еще на 10 лет сегодня в полночь. В соответствии с законодательством США, до истечения 14 декабря президент США Барак Обама должен был либо подписать, либо отклонить документ о санкциях, одобренный ранее Конгрессом. Однако он не сделал ни того, ни другого, и поэтому законопроект автоматически вступил в силу. Ранее Иран призвал Обаму не подписывать продление и пообещал отреагировать, заявив, что оно нарушает международное соглашение 2015 года о сдерживании ядерной программы Тегерана в обмен на облегчение санкций. По словам Обамы, законодательство не имеет отношения к соглашению, так как нынешняя администрация будет продолжать приостанавливать санкции, связанные с ядерной программой Ирана. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге в Киеве сегодня объявила, что для разблокирования процесса обмена пленными в качестве жеста доброй воли Украина освободит 15 из 228 лиц из списка сепаратистов Донбасса. По словам Геращенко, они будут помилованы указом президента страны Петра Порошенко. В эту группу, в частности, войдут 6 женщин, а также тяжелобольные люди. Все они должны вернуться домой до 21 декабря.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня на Сухумской набережной начались и до сих пор не закончились два митинга – оппозиционного драматического театра и митинг сторонников действующего президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба у президентской администрации. Весь день работает парламент, и депутаты не покидают свои рабочие места. На данный момент никаких провокаций и силовых действий никто не предпринимал. Большинство политических партий и влиятельных общественных организаций подписали меморандум о понимании и задекларировали готовность решать все проблемы мирным путем. От блока оппозиционных сил меморандум подписал только Аслан Бжани. Переговоры президента с другими представителями оппозиции результата не дали. Рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Люди начали собираться сегодня на набережной с раннего утра. К 12 часам они сконцентрировались в двух местах. Сторонники блока оппозиционных сил на площади перед Абхазским драмтеатром и сторонники действующего президента Рауля Хаджимба у администрации президента. К 2 часам дня оппозиционеров было около 700 человек, сторонников Рауля Хаджимба около 2000. Примерно в половине второго к собравшимся у администрации президента вышел Рауль Хаджимба, который обратился к людям со следующими словами.
При всем том, что люди устали, и устали мы все, но наша обязанность как граждан Абхазии не допустить развала нашего государства. Вчера только мы, кто в Гудаута, кто в Порчал, кто в Ачамчирах, вспоминали погибших в вертолете. Разве можно нам после всех тех тяжелых испытаний, перенесенных невзгод, вносить раздрай, вносить раскол в нашу жизнь. Не знаю, может, кому-то не нравится то, что делаем мы. Вчера, наверное, вы многие слышали то, о чем говорили ребята, которые пытаются таким способом решать задачи. Хочу, чтобы все знали, у меня нет никаких страхов, не от того, что я такой железный человек, но все, что мы делали и делаем, мы делаем искренне, чисто. Не всегда все получается, как ты хочешь. Да, и вокруг меня есть определенные проблемы, но мы многое что изменили, и не видеть это было бы просто несправедливо.
Пару часов спустя депутаты парламента провели для журналистов брифинг и сообщили о том, что лидеры большинства политических партий и общественных организаций поставили свои подписи под меморандумом о понимании. Текст документа зачитал журналистам спикер парламента Валерий Бганба.
Во имя общественного согласия президент Республики Абхазия, Народное собрание, парламент Республики Абхазия, Общественная палата Республики Абхазия, блок оппозиционных сил, другие политические партии и общественные движения, исключая возможность разрешения возникающих в обществе проблем через насилие в какой-либо ни было формах, в полной мере осознавая пагубность для республики повторения событий 2004 и 2014 годов, ставя общие интересы высших групповых, партийных, признавая легитимность органов исполнительной власти, согласились. С целью достижения политической стабильности придерживаться принципов демократии, предполагающих в том числе и реализацию как общих интересов, так и уважения и учет интересов меньшинства. Развивать политическую жизнь общества исключительно в рамках Конституции Республики Абхазия. Организаторы митингов и демонстраций берут на себя ответственность за обеспечение мирного характера проводимого мероприятия в строгом соответствии с действующим законодательством.
Однако блок оппозиционных сил, который навязывает обществу силовое решение проблем, в целом документ не подписал. Лидер блока Аслан Бжани делегировал свою подпись под меморандумом, однако не в качестве лидера блока, а в качестве председателя фонда АПРА. Остальные члены блока оппозиционных сил от подписания документа отказались. Депутат Валерий Агарба пояснил, что меморандум открыт для подписания, и у депутатов есть надежда на то, что представители блока оппозиционных сил к нему присоединятся. Дальнейшие события заставляют сильно усомниться в желании оппозиции решать проблемы мирным путем. Примерно в 5 часов у президента начались переговоры. От оппозиции в них участвовали 3 человека. Бывший при Анквабе вице-президентом Михаил Логуа, бывший при Анквабе председатель Государственного таможенного комитета Саид Таркил и Тимур Хижба, бывший замглава администрации города Гагра. Через 2 часа переговоры завершились безрезультатно. Переговорщики от оппозиции ни на шаг не отступили от своего требования отставки президента и кабинета министров. Выйдя к людям, собравшимся у администрации президента, Рауль Хаджимба объявил, что диалог через представителей будет продолжен, однако отставки президента и Кабмина не будет. В настоящее время оба митинга продолжаются. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем тему. На митинге абхазской оппозиции, который был обозначен как «народный сход», собралось по предварительным оценкам наблюдателей примерно 700 человек. Выступающие требовали отставки президента самопровозглашенной республики, которого в частности называли «марионеткой внешних сил». На митинге оппозиции побывал наш корреспондент Виталий Шария.
Я подъехал к месту схода минут в 21-го. Люди, заполнившие площадку перед Абхаздрамтеатром, просто стояли, никто пока не выступал. Увидев родственника, который приехал из Гагрского района, прогулялся с ним по набережной до администрации президента, на площадке перед которой тоже толпился народ, сторонники главы государства. Между этими скоплениями людей было всего 200-250 метров. Мне сразу же вспомнился день 27 мая 2014 и возникло ощущение дежавю. Только тогда власть живым щитом защищали анквабисты, а у театра шумел сход сторонников Рауля Хаджимба. А сегодня они поменялись местами. Когда мы возвращались к площадке перед театром, мой родственник с улыбкой пересказал слова кого-то встреченного в разговоре по мобильному телефону. «Ну что, там сколько стоит, а здесь, по-моему, больше». По моим же впечатлениям, и там к тому времени стояло примерно по 1000 человек. У театра к нам подошел один мой друг детства, приехавший из Ичимчирского района. Я спросил его.
Давно здесь?
Я уже где-то 2 часа.
Ну и никаких выступлений не было, да?
А там уже было выступление.
Я просто хочу спросить, вот, кто старше меня и умнее меня, вот, почему там забор сделали, они оградились от нас, почему мы чужие, что ли? А, мы чужие. Ну, если заборы откроем, там все, кукуруза у них или пшеница, что у них там, что мы покушаем там?
Выступления на сходе начались около часу дня. Микрофон был установлен перед входом в театр. Член политсовета партии Анцахара Рамаз Джопуа, тот самый, прослушку телефонных разговоров которого вчера обнародовала СГБ, извинился перед всеми, кто слышал записи его телефонных разговоров, озвученные сотрудниками СГБ в парламенте, и предупредил всех о том, что если у них есть какие-то тайны, то не надо говорить о них по телефону, за всеми нами следят, сказал он. Что касается найденного СГБ схрона оружия, то Рамаз Джопуа заметил, если бы у меня было оружие, я не прятал бы его в каких-то схронах. Мы не намерены применять оружие, бить стекла и выламывать двери, как это было в мае 2014-го. Рамаз Джопуа спросил, обращаясь к аудитории, принесли ли они зажигательные смеси и колья, о которых он шутку говорил по телефону. В ответ раздался смех. Это и дальнейшие выступления были на абхазском языке, поэтому я могу дать их только в пересказе. Член политсовета партии Амцахара Отар Ломе сказал, «Мне очень больно, что наш народ разделился. Одни собираются с одной стороны, другие с другой. Мы не хотим, чтобы будущим поколениям оставили в наследство наши проблемы». Конец цитаты. Живущий в поселке Бзы абхазский прозаик Левантий Гидзба заявил, «Пока Рауль Хаджимба будет у власти, народ объединить не удастся». Конец цитаты. Примерно в 15:30 вечера выступал сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжания, который задал вопрос, кто в ответе за провал бюджета в 2015 и 2016 годах, кто несет ответственность за то, что Абхазия недополучила инвестиции в размере 2 годовых бюджетов. Конец цитаты. Около 16 часов участники схода поддержали требования о досрочной отставке президента Рауля Хаджимба, содержавшиеся в резолюции съезда политической партии Анцахара, и направили несколько человек для переговоров с ним. Член политсовета партии Анцахара Мизан Зухба высказался так, пока Хаджимба не уйдет, никто не уйдет с площади. Митингующие скандировали «Рауль, уходи». Сторонники президента, между тем, решили не расходиться до тех пор, пока сход оппозиции не завершился. У администрации президента начали разливать горячий чай. В 7 вечера все оставалось в режиме ожидания. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, Питя.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. К другим темам. Очередной раунд международных дискуссий о ситуации на Южном Кавказе завершился практически безрезультатно. Собравшиеся в Женеве представители Тбилиси, Москвы, Сухуми и Цхинвали не смогли согласовать позиции по вопросам неприменения силы и задействования механизмов международной безопасности на территориях самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Какие темы вызвали наибольшее несогласие сторон, а по каким пунктам возможно сближение позиций, выяснял Владимир Унанянц.
38-й и последний в этом году раунд женевских переговоров прорывных решений не принес. Приехавшие в Швейцарию дипломаты и чиновники снова не смогли договориться. Стороны кивают друг на друга. В Тбилиси утверждают, совместное заявление по итогам встречи не получилось согласовать из-за позиции российской делегации. При этом грузинская сторона акцентировала внимание на процесс милитаризации в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также напомнила о регулярных военных учениях на этих территориях. Как говорится в официальном комментарии грузинского МИД, это является очередным шагом аннексии оккупированных грузинских территорий. Без ответа осталось и одно из основных требований Тбилиси – арест Рашида Канджиоглы, обвиняемого в убийстве жителя Грузии Гигиот Хузория на административной границе с Абхазией. В мае этого года он был застрелен в селе Хурча Зугдидского района. Главная прокуратура Грузии предъявила обвинение представителю абхазской пограничной службы и обратилась в Интерпол с ходатайством об объявлении его в розыск по красному циркуляру. Сейчас Канджиоглы находится под домашним арестом в Абхазии. Тбилиси традиционно указывает на регулярные нарушения прав людей, живущих на территориях самопровозглашенных республик или вблизи административных границ. В частности, право на свободное передвижение. Грузинская сторона выразила обеспокоенность процессом воздвижения заграждений из колючей проволоки и искусственных барьеров вдоль линии оккупации, а также сокращение количества пропускных пунктов вдоль разделительной линии по реке Ингуре. По словам госминистра по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили, у Тбилиси есть конкретные предложения.
Главные темы неизменны. Это обязательство неприменения силы, задействование механизмов международной безопасности и вопрос возвращения беженцев. При этом каждый раз, когда мы поднимаем проблемный вопрос, мы тут же предлагаем выход. Такой подход, который позволит деполитизировать основные темы. Главными для нас являются люди, на жизнь которых конфликт оказывает ежедневное влияние. Их судьба, права и гуманитарная ситуация – приоритет для нас.
Между тем, представители Сухуми Цхинвали обвинили Тбилиси в дезинформации о ситуации с правами человека на территориях самопровозглашенных республик. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.
Юго-осетинская делегация особо подчеркнула недопустимость искаженного освещения в грузинских СМИ фактов незаконного перехода государственной границы республики и задержания нарушителей пограничниками, что преподносится грузинской стороной как похищение людей ради выкупа. Эти сведения не соответствуют действительности.
Тем не менее, назвать 38-й раунд женевских встреч полностью провальным нельзя, отмечают в Тбилиси. Есть и положительные сдвиги. Участники встречи единодушно оценили ситуацию на разделительных линиях как в целом стабильную. В российском МИДе отметили, несмотря на отдельные инциденты, свобода передвижения жителей прилегающих районов обеспечивается на должном уровне. В качестве доказательства приводится статистика. На абхазском участке за 2016 год зафиксирован переход более 1 миллиона человек, на юго-осетинском – 350 тысяч. Следующая встреча в Женеве запланирована на конец марта 2017 года. Стороны надеются продолжить поиск путей решения гуманитарных вопросов, а также обсуждение соглашения о неприменении силы. Женевские дискуссии проводятся с октября 2008 года. На сегодняшний день это единственный формат диалога между представителями Грузии и де-факто властями Абхазии и Южной Осетии. В переговорах также участвуют представители России, США, ООН, ОБСЕ и Евросоюза. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Испании на минувшей неделе прошла облава на действовавших в этой стране грузинских воров-домушников. Задержан 61 человек. Считается, что только в Мадриде выходцами из Грузии было совершено в этом году больше половины всех квартирных краж. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Жители некоторых районов Мадрида, таких как Алучи, Карабанчель, Усера или Вальекас, в последние годы пребывали в постоянном страхе. В барах и кафе, где испанцы обычно коротают свободное время, только и говорилось о загадочных ворах-невидимках, которые без труда входят в любую квартиру, пока хозяев нет дома, забирают деньги, часы и ювелирные изделия, а затем бесследно исчезают. Оснований для разговоров было достаточно. Только в первом квартале этого года неизвестная банда ограбила в столице более 4500 квартир. Рассказывает один из пострадавших, Игнасио Абат-Табье, житель Карабанчель.
Я вошел в квартиру, вернувшись после отдыха у моря, и сразу понял, что меня обокрали. При этом дверь не была сломана. Воры ее открыли отмычкой, а потом закрыли. А ведь я только поменял замок, поставил очень дорогой и надежный.
Разумеется, мадридцам до недавнего времени и в голову не приходило, что у них в городе орудует банда, прибывшая сюда из далекой страны, о существовании которой известно далеко не всем испанцам. о том, что действия грузинских воров вызвали огромное общественное беспокойство, и о трудностях, связанных с их задержанием, рассказал на брифинге в МВД Испании представитель полиции, старший инспектор Карлос Дель Валье.
В Испании еще не так давно вообще не было представителей преступного мира Грузии, и вдруг их появилось множество. Речь идет о профессиональных преступниках, которые приезжают сюда с одной целью – совершать кражи. При этом они появляются ненадолго, на несколько месяцев, затем скрываются. Их место занимают другие, то есть речь идет о постоянно перемещающихся группах, поэтому нам пришлось разработать специальный план борьбы с ними, чтобы положить как можно скорее конец их действиям.
Полицейские рассказали, как действовали воры, обратив особое внимание на их высокий профессионализм. К примеру, объектом нападения они выбирали небогатые городские районы, поскольку там в домах, как правило, нет консьержа. Грабители действовали группами по 4 человека. Двое оставались на улице, чтобы в случае появления полиции предупредить по мобильному телефону сообщников, непосредственно осуществлявших кражу. Убедившись с помощью нескольких звонков в дверь, что в квартире никого нет, воры открывали в считанные минуты замки и блокировали сигнализацию. Криминалист Франциско Гомес.
Это не наши испанские домушники, которые орудуют ломом. Грузинские воры не оставляют никаких следов. При этом они легко справляются даже с бронированной дверью с несколькими самыми сложными замками. Так что хозяева, вернувшись домой, поначалу ничего не подозревают и узнают, что их ограбили, лишь обнаружив пропажу.
О том, что речь идет не о правонарушителях-одиночках, а об организованной преступной группировке с авторитетными лидерами, соответствующей иерархией и полувоенной дисциплиной, испанская полиция догадывалась с самого начала расследования. Оно началось еще летом 2015 года. Но раскрыть преступную схему удалось не сразу, рассказывает офицер полиции Хуан Руэда.
Речь не шла только о том, чтобы раздобыть материальные улики, обличающие участников грабежей, типа каких-то украденных вещей или воровских инструментов. Нас больше интересовали связи грабителей, приказы, которые они получали от своих лидеров. Ведь мы хотели выявить и ликвидировать всю преступную структуру. Так что полиция в первую очередь искала доказательства, подтверждающие версию о крупной и хорошо организованной банде. Найти их оказалось непросто.
Тем не менее, испанская полиция со временем достигла поставленной цели. Создателем группировки оказался вор в законе, 44-летний уроженец Кутаиси Звиад Дарсадзе. Он уже больше года находится в тюрьме, привлечен, правда, не за организацию грабежей, а по статье за отмывание в Испании денег действующих во многих странах Западной Европы грузинских ОПГ. Дарсадзе, как считают испанцы, был смотрящим за этими группировками. Но нынешним лидером грабителей считается другой вор в законе – Спартак Джапаридзе. Он объявлен в международный розыск. Есть сведения, что Джапаридзе скрывается в Италии. В руки полиции, в частности, попали документы, свидетельствующие, что часть выручки от награбленного шла в общак. И это стало дополнительным доказательством существования именно организованной группировки, говорит сотрудник полиции Эмилио Гомес.
Организация не могла бы действовать без общей кассы. Ее наличие – основная черта подобных преступных групп. Из кассы оплачиваются, к примеру, адвокаты для задержанных грабителей.
Рассказали полицейские о том, что у залетных воров имелись сообщники-соотечественники, постоянно проживавшие в Испании. Они занимались размещением прибывавших на частные квартиры, обеспечивали их транспортом и воровским инструментом. Заведовал всем этим хозяйством задержанный вместе с 60 другими гражданами Грузии Роман Чаладзе. А сбывал краденое, по данным испанской полиции, некто Мираб Тарашилидзе. Члены группировки, задержанные не только в Мадриде, но и в Барселоне, Аликанте, Баракальду и Севилье, обвиняются по таким статьям Уголовного кодекса Испании, как участие в преступном сообществе, кража, незаконное проникновение в чужое жилище и сбыт краденого. Обвиняются они и в фальсификации финансовых документов при отправке выручки за пределы Испании через Международное агентство по пересылке денег. Старший инспектор полиции Альберто Кордивилья.
Они никогда не отправляли деньги под своим именем, старались не оставлять следов, использовали фальшивые документы или подставных лиц, кого-либо из грузинской диаспоры в Испании. Последним за это выплачивался определенный процент. Деньги отправлялись в Грузию.
Впрочем, как пояснили испанские правоохранители, часть денег шла в Москву. Связи с Россией, действующих в Испании грузинских уголовников, а также тот факт, что у некоторых из них имеются российские паспорта, позволяют испанцам часто употреблять термин «российско-грузинская мафия». К примеру, изучив связи Дарсадзе, они выяснили, что он был тесно связан и фактически подчинялся одному из наиболее авторитетных воров в законе постсоветского пространства – Захарию Калашову. Последний обитал до ареста в июле этого года в Москве.
Рассказывал Виктор Черецкий, Мадрид. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Народный сход, организованный оппозиционными силами самопровозглашенной Республики Абхазия, уже 6 часов проходит на площади перед Государственным драматическим театром в Сухуми. Выступившие перед собравшимися выразили недовольство деятельностью нынешнего руководства республики и подвергли критике правления президента Рауля Хаджимба. Организаторы призвали участников не расходиться, пока глава республики не примет решение о добровольной отставке. Рауль Хаджимба, в свою очередь, заявил, что не собирается покидать пост президента. Также проходит митинг сторонников действующей власти. К администрации главы самопровозглашенной республики подтянуты силовики. Перед собравшимися выступил помощник президента Владимир Зонтария, который сообщил, что парламент принял документ, согласно которому все политические силы будут руководствоваться Конституцией в решении противоречий. Глава администрации президента Даур Аршба сообщил, что по имеющейся информации лидер оппозиции уже подписал принятый парламентом документ. Участники оппозиционного схода направили несколько человек на переговоры к Раулю Хаджимба. Минэнерго Грузии не смогло прийти к консенсусу по вопросу заключения соглашения по газу на встрече с представителями российского «Газпрома», заявил сегодня министр энергетики страны Каха Каладзе. Ежегодно оформляется соглашение. Это договор о транзите. В частности, с их стороны было предложение перейти на денежную выплату за транзит. Это предложение неприемлемо для нас. Мы всегда будем защищать нашу позицию и интересы нашей страны, заявил Каладзе. Грузия получает 10% от поставок российского газа в Армению в качестве платы за его транзит. В марте текущего года грузинская сторона и «Газпром» после длительных переговоров оформили аналогичное соглашение. Хотя «Газпром» хотел бы выплачивать денежную компенсацию за транзит, а Грузия получать дополнительные объемы газа из-за возросшего дефицита голубого топлива в стране. Правительство Грузии не пойдет на 30-процентное сокращение государственных расходов ни при каких условиях, заявил сегодня премьер Георгий Кверикашвили. Глава правительства назвал подобную инициативу безответственным подходом. Он не уточнил, кто именно настаивал на таком сокращении, но сказал, что правительство слышало о подобных предложениях. По его словам, правительство проводит 10-процентную оптимизацию, а государственный бюджет на 2017 год в целом ориентирован на фискальную устойчивость, экономическое развитие и быстрый уровень. Мы сокращаем расходы до такого уровня, который сохранит динамику здорового развития. Также проводим налоговую либерализацию по тем направлениям, которые больше всего отразятся на динамике экономического роста.
Региональные новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сделал ряд заявлений. В частности, о том, что, несмотря на девальвацию лари, который с 2012 года подешевел на 60%, Грузия экономически развивается лучше соседей. Однако большинство опрошенных тбилисцев считает, что девальвация лари уже привела к негативным последствиям, в частности, к росту цен. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
В начале заседания правительства премьер Квирикашвили прокомментировал принятие парламентом госбюджета. При этом он обрушился с критикой на оппонента власти, которые ставят правительству в упрек недостаточное противодействие масштабной девальвации лари.
Среди основных внешнеторговых партнеров Грузии также наблюдается обесценивание валют по отношению к доллару. Со всей ответственностью заявляю, что наши политические оппоненты занимаются политической спекуляцией, говоря об худшей экономической ситуации в Грузии, чем у соседей. Судите сами, украинская гривна подешевела на 200%, турецкая лира и азербайджанский манат более чем на 100%, а российский рубль почти на 90%. В то же время, начиная с 2012 года, лари подешевел всего на 60%. Я не говорю, что это хорошо, но судя по динамике экономического развития, Грузия, несмотря на внешние потрясения, сохраняет хорошие позиции для дальнейшего развития.
Эксперт-экономист Иосиф Арчуадзе считает, что заявления премьера в основном носят популистский характер.
В данном заявлении премьер исходит из политической конъюнктуры, а не экономической. Его усилия в первую очередь направлены на сохранение чести мундира правительства. Поэтому все его заявления следует рассматривать исходя из этого контекста. И уповать на то, что у соседей тоже плохо, несерьезно. Наша экономика настолько зависима от внешних факторов, в ней настолько слабо стимулирование внутреннего предпринимательства, что трудно представить, что кто-то находится в худшей ситуации. Как и прошлые власти, правительство абсолютно не стимулирует бизнес в стране, делая упор на внешних инвесторов. В этой ситуации мы вечно будем зависеть от потрясений у соседей, которым не видно конца.
Подметил Иосиф Арчуадзе. Тот факт, что девальвация лари остается главной проблемой для жителей Грузии, подтвердил мини-опрос «Эхо Кавказа», проведенный на улицах Тбилиси. Большинство жителей столицы считают, что страна находится в незавидной экономической ситуации, а девальвация лари впрямую связана с ростом цен на потребительские товары.
У меня нет кредита в иностранной валюте, но рост цен виден невооруженным глазом. К тому же покупательная способность лари падает с каждым днем.
Считает Давид Беселье. О росте цен говорит и 53-летний Автандыл Нодия.
Разумеется, это плохо, о чем бы там ни говорили в правительстве. Цены растут на все виды импорта. Кто имеет доходы в долларах, тот и держится на плаву, хотя однозначно сказать, что таким людям выгоден негативный социальный фон, никак нельзя.
Одним из тех, кто получает оклад в валюте, является Георгий Бакурадзе. Но и он недоволен бездеятельностью правительства.
На мне происходящее не очень сказывается, так как я имею доход в иностранной валюте, но рост цен уже начался. Когда благосостояние людей ухудшается, это действует на всех без исключения. Правительство должно что-то предпринять.
А вот что считает Лали Абрамишвили.
Очень заметно подорожание продуктов. Конечно, падение лари напрямую сказывается на нашей жизни. Зарплаты как были, так и остаются на том же уровне, без изменений.
В сегодняшнем выступлении премьера был один момент, который касался благосостояния граждан. Премьер признал, что в правительстве осознают всю сложность ситуации для тех, кто пострадал от девальвации. Однако попросил сограждан посмотреть на все непредвзятым взглядом, так как правительство согласилось провести оптимизацию и сократить госрасходы на 10%. Вместе с тем, премьер категорически отверг предложение оппозиции сократить расходы на содержание госаппарата на 30%, назвав это предложение безответственным. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас наша традиционная рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседовала Зарина Санакоева.
Чем вам больше всего запомнился уходящий год?
Лично мне ничем.
потому что год был плохой, и ушел самый дорогой человек в жизни, дедушка, с которым все детство провела в деревне. И, ну и в учебе тоже не очень складывалось, так скажем. Взяла академ. Сейчас с сентября заново собираюсь поехать дальше учиться. Так нормально все.
Боксом. Боем, вот этим боем именно мне этот кассет и Лебедев. Супер, короче. Вот этим мне и запомнился этот год. Больше ничем, моя хорошая. Но с такими эмоциями, что вау. Так что, дорогие.
Этот год я запомню рождением первой внучки. Это незабываемое радостное событие. Оно принесло радость не только нашей семье, но и всем родственникам и близким. Очень хочу, чтобы следующим летом у меня родилась еще правнучка.
Ничем, наверное. Ничего такого не было, чтобы запомниться чем-нибудь. Не знаю. Все как обычно. Работа, дом, дом, работа, обычно.
А это хорошо или плохо для вас?
Не знаю. Как-то постоянно одно и то же тоже надоедает. У нас даже в городе ничего такого не было, чтобы запомнили люди что-нибудь такое масштабное, чтобы запомнилось.
Нельзя сказать, что был плохой год, и это уже хорошо. Дети мои все здоровы, и это главное. А самое приятное событие – это победа Мурата Гассиева. Это великая радость для всей Осетии. Что может быть приятнее? Я хочу пожелать, чтобы наша молодежь также шла вперед, развивалась и одерживала победы.
Ничем, девушка. Он, как и все предыдущие годы, был для нас лично.
Этот год запомнится, во-первых, тем, что наши осетины завоевали призовые места на Олимпиаде, и Гассиев чемпион мира. Это очень приятно. В творчестве у меня не складывается пока, но я надеюсь, в следующем году у меня получится, все мои планы осуществятся. Это хореография. А так, 16-й год особо ничем не забыл.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Хинвал.
255 человек на каждые 100 тысяч в Грузии в настоящий момент болеют гриппом. Эти данные распространил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Между тем, эпидемический порог в стране составляет 500-600 заболевших на 100 тысяч населения. Тяжелая ситуация наблюдается в ряде школ. В некоторых из них учебный процесс из-за гриппа был вовсе приостановлен. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Температура под 40 и постельный режим. Около недели семья жительницы Тбилиси Марин Надирадзе болеет гриппом. Младший из троих детей, 7-летний Турнике, уже несколько дней подряд пропускает занятия в 142-й школе, где он учится во втором классе. И он не единственный, есть и другие заболевшие в его классе, говорит Марин Надирадзе.
Я связалась с педагогом Турнике. Сегодня у него был жар, 38 градусов, болит горло. Приходил его одноклассник. Моя мать открыла дверь, но в дом его не впустила, чтобы и он не заболел. Мальчик рассказал, что из 19 одноклассников сегодня в школу пришли только 9. Может, все они действительно заразились гриппом, а может, родители просто боятся своих детей выпускать из дому, чтобы они тоже не заболели. Однако факт, что посещаемость очень низкая.
Однако учебный процесс в школе Турнике не был приостановлен, чего нельзя сказать о некоторых других учебных заведениях Грузии, закрытых сегодня на карантин в связи с возможным распространением вируса гриппа, говорит представитель Министерства образования Грузии Ната Асатьяни.
Мы получаем информацию о посещаемости из школ в постоянном режиме. В данный момент в 5 школах Грузии, в Тбилиси, Телави и Тианети прекращены занятия. Если показатель неявки учеников на уроки достигает 20% или более, в школе приостанавливаются занятия на 3 дня по рекомендации сектора здравоохранения. Мы придерживаемся этой рекомендации.
Что же касается ситуации в целом, то Грузия в настоящий момент находится на полпути к своему эпидемическому порогу, заявил руководитель Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Амиран Гамкарелидзе. На 100 тысяч человек приходится 255 заболевших гриппом. Критический показатель для страны – 500-600 заразившихся на 100 тысяч населения. После превышения этого уровня в стране объявляется эпидемия. Пока до этого не дошло, говорит Гамкарелидзе.
Выросло число обращений в стационар и госпитализации пациентов, хотя особо тяжелых случаев зафиксировано не было. Несмотря на это, мы обязательно должны находиться в режиме готовности. Мы пока далеки от эпидемического порога, однако грипп распространяется очень быстро. Этому заболеванию особо подвержены дети, пожилые и люди с разными хроническими болезнями. Самые лучшие рекомендации в такой ситуации – это превентивные прививки, частое проветривание квартир и учебных заведений, что самое главное, необходимо обращаться к врачу при первых же признаках гриппа, повышении температуры.
Заявил Амиран Гамкарелидзе. Однако излишняя осторожность не должна перерастать в панику, говорит педиатр Гиулич Хаидзе. Декабрь – начало сезона распространения вирусных инфекций. Рост количества пациентов, обращающихся к врачам с признаками гриппа в этот период – естественное явление. Но граждане ни в коем случае не должны прибегать к самолечению и принимать без назначения врачей антибиотики, которые не помогают при вирусных инфекциях и назначаются только при бактериальных осложнениях, напомнила Чхаидзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Председатель политической партии «Демократическая Абхазия» Астамур Логуа в связи с обострением общественно-политической ситуации в стране в социальной сети Facebook обратился с призывом ко всем согражданам страны быть благоразумными, не поддаваться разного рода провокациям. «Был я приглашен в парламент, где председатель СГБ опубликовал то, что и рассказывать не хочется. СГБ обнародовала в парламенте материалы о противоправных действиях оппозиции. Слушая это, мне было стыдно. Было стыдно за то, что мы, с одной стороны, можем улыбаться, здороваться, приглашать друг друга на свадьбы, а потом в порывы гнева говорить такое. Это болезнь нашей нации. Боюсь, что главным элементом абсуара становится лицемерие. И после всего этого мы употребляем слово «сход». Еще раз хочу напомнить, что с Грузией у нас нет мирного договора. Кто может ответственно заявить, что исключает провокации с их стороны при таких условиях? Неужели это не понимают люди, организовывая исход? И прошу тех, кто сейчас начнет вспоминать 27 мая, дату, которая, безусловно, не могла способствовать продвижению имиджа Абхазии в сегодняшней ситуации, потому как там народ был против паспортизации граждан враждебного государства. И заметьте, а точнее вспомним, что никто не требовал отставки президента Анквап. Еще раз, дорогие мои, у нас одна страна, одна жизнь, одни победы и поражения. Мира нам всем. На 12-м съезде Союза журналистов его руководителя. Водителем был избран генеральный директор телекомпании «Абаза ТВ» Руслан Хашик. В интервью газете «Акуа Сухум» Руслан Хашик сказал, что «Союз журналистов» — это общественная организация, которая имеет государственную поддержку, имеет прямую связь со СМИ. У нас есть закон о СМИ, но, как и в других странах, нам надо создать правила профессиональной этики журналистов. Самые крупные мировые издания и мелкие тоже сами инициируют и принимают кодекс журналистской этики. Думаю, было бы неплохо Союзу журналистов выработать такой кодекс и проект предложить всем журналистам республики для обсуждения и дополнения. Журналисты должны соблюдать свой этический кодекс. Конечно, мы должны быть принципиальными, настырными, добиваться своей цели для получения информации. Однако и чиновники, и все, к кому обращаются журналисты, должны знать, что есть закон о доступе к информации, закон о СМИ, которым обязаны следовать. Но для этого мы, журналисты, листы должны быть очень дружны, принципиальны и вместе добиваться этого, приводит слова Руслана Хашик газета «Акуа Сухум». Снова возникает вопрос о гендерном равенстве накануне парламентских выборов, которые пройдут в Абхазии в марте следующего года. Сколько мест займут в законодательном органе представители слабого пола? Газета «Республика Абхазия» побеседовала на эту тему с единственной ныне женщиной в парламенте Эммой Гамисония. При четвертом созыве нас было четыре, а вот при втором втором и третьем созывах по две женщины. Если по партийным спискам, то да, возможно, женщина пройдет. А если просто будет выдвигаться по округам, то многие, я допускаю, не захотят проголосовать за женщину. Наше общество еще не до конца серьезно воспринимает женщину. И все равно надо квотировать, добиваться гендерного равноправия. При выборах депутатов парламента пятого нынешнего созыва баллотировалось 16 женщин из 149 кандидатов. Я думала, хоть 30% женщин из этого количества пройдут в депутаты. Но, увы, я оказалась одна, заявила Эмма Гамисоня. Она напомнила, что 50% населения страны – это женщины. Я сейчас наблюдаю политический рост женщин, находящихся в различных партиях, ассоциациях, движениях. Они могут грамотно и красиво преподносить проблемы страны, разрешать вопросы, сказала Эмма Гамисоня. В первом золотом парламенте страны было в начале 5 женщин. В дни и после войны остались 2 – Нателла Акаба и Эмма Авицба. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В завершение программы рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Полемика вокруг доклада ЦРУ, обвинившего Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс, приняла в США ожесточенный характер. Избранный президент Дональд Трамп заявил, что не верит выводам разведки. Сенат намерен провести расследование обвинений. Наиболее отчаянные комментаторы говорят, что результаты выборов надо отменять. Радио «Свобода» собрало наиболее красноречивые высказывания экспертов, прозвучавшие в последние дни. Владимир Абай с подробностями.
Американская избирательная система еще никогда не сталкивалась с подобной проблемой. Прежде поддержка иностранного правительства могла лишь помешать кандидату, скомпрометировать его в глазах избирателей. Но в данном случае речь идет о тайном содействии кандидату. В своей президентской кампании Дональд Трамп активно использовал утечки, полученные при помощи хакерских взломов и опубликованные организацией WikiLeaks. Отрицать, что они оказали ему неоценимую помощь, нелепо. Поэтому команда Трампа яростно отрицает, что виновник утечек – Россия. Основатель и руководитель WikiLeaks Джулиан Ассанж, получивший убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, твердит, что Россия не имеет никакого отношения к утечкам, что они получены из другого источника, раскрывать который он не будет. В ноябре в эксклюзивном интервью российской государственной телекомпании RT Russia Today он заявил следующее. Лагерь Клинтон сумел устроить эту неомаккартистскую истерию. Во всем виновата Россия. Хиллари Клинтон неоднократно делала ложные заявления о том, что 17 американских разведслужб пришли к выводу, что источником наших публикаций была Россия. Это неправда. Мы можем утверждать, что российское правительство не было нашим источником. Доклад ЦРУ, который остается секретным и с которым почти никто не знаком, породил самые разнообразные версии случившегося. Одну из них высказал в программе CNN «Надежные источники» журналист газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Сангер.
Не могу вспомнить другой случай в истории, когда иностранное правительство вмешивалось бы в американские президентские выборы. Но посмотрим под другим углом. Небезызвестно, что Соединенные Штаты, в том числе с помощью ЦРУ и других организаций, пытались в различных ситуациях повлиять на ход выборов в иностранных государствах. Вспомним, что президент Путин, справедливо или нет, обвинял Хиллари Клинтон в том, что он считал вмешательством в парламентские выборы в России в 2011 году, когда она заявляла, что выборы были не свободными и нечестными. Они такими и были. Это повлекло за собой уличные протесты, а президент Путин, как оказалось, не любит уличных протестов. Так что Путин, возможно, верит, что отвечает тем же.
Бывший аналитик ЦРУ Марк Левенталь полагает, что смятение, возникшее в американском обществе в связи с возможным вмешательством Москвы, выгодно России, даже если она и впрямь невиновна в утечках.
Если даже Россия пока и не делала этого, она получила огромную выгоду просто от того, что они говорят, что она это сделала. Получается, Путин уже выиграл, достиг своих целей. Он хочет влияния, хочет, чтобы Россию снова признали великой державой. И теперь он сумел показать, на что он способен, или создать впечатление, что он на это способен. Если даже он не имеет к этому отношения, он все равно остался в большом выигрыше.
Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм вместе с двумя коллегами-демократами Чаком Шумером и Джеком Ридом заявили, что вопрос слишком важен, чтобы превращать его в предмет межпартийной борьбы, и призвали Сенат провести расследование роли России во взломах и утечках. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл, от которого зависит решение, согласился с предложением четверки. Сторонники Трампа, в свою очередь, утверждают, что атмосферу накаляют противники избранного президента, в том числе его враги в ЦРУ, которые боятся кадровой перетряски. Вот отрывок из монолога ведущего ток-шоу телекомпании Fox News большого поклонника Трампа Шона Хеннесси.
Между ФБР и ЦРУ нет консенсуса, а по данным New York Times, обвинение ЦРУ не содержит никакой новой информации, разведданных или доказательств. Так почему же вдруг этот доклад превратился в такое большое событие? Сообщают также, что ЦРУ взбунтовалось. Почему? Потому что его сотрудники терпеть не могут принципиальность Трампа, потому что им не нравится, что своим советником по национальной безопасности он назначил генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна. Ненавистниками Трампа являются и сенаторы Маккейн и Линдси Грэм, которые вместе с демократами затевают двухпартийное расследование так называемых «взломов», хотя у них нет никакой новой информации, помимо той, что была до выборов. Удивляться тут нечему, ведь все они имеют нечто общее. Они ненавидят избранного президента Трампа.
Почему же у ЦРУ нет консенсуса с ФБР, выполняющим функции контрразведки? Лидер демократов в Сенате Гарри Рид убежден, что виновник этих разногласий – директор ФБР Джеймс Коми. Еще в августе сенатор Рид обращался к нему с призывом расследовать взломы, но Коми, по словам Рида, на его призыв никак не отреагировал.
Мы знаем, что был взломан Национальный комитет Демократической партии и говорили, что это сделано, чтобы повлиять на выборы. Обратите внимание, не было никаких утечек из Национального комитета республиканцев. Поэтому я подумал, что было бы важно уведомить об этом ФБР, чтобы оно занялось этим делом. Я написал в августе директору ФБР, и он был так невежлив, что даже не ответил на мое письмо.
По мнению Гарри Рида, причина бездействия Коми заключается в его партийной принадлежности.
Были сообщения о том, что люди из окружения Дональда Трампа поддерживают контакты с русскими, а сейчас это совершенно ясно. Одна из величайших загадок, по мнению многих, почему Джеймс Коми не сделал хоть что-то. Для меня тут нет загадки, потому что я всегда знал, что он республиканец. Так вот, я написал ему весьма любезное письмо, хотел, чтобы он провел расследование и дал нам знать о результатах. Он не сделал ни того, ни другого. Если он и расследовал эти сообщения, то результаты скрыл.
Самую радикальную позицию занял обозреватель Кейт Олберман, размещающий свои видеокомментарии на сайте журнала GQ. По его мнению, в США имел место переворот.
We are at war with Russia.
Мы находимся в состоянии войны с Россией. Или, возможно, правильнее будет сказать, мы проиграли войну с Россией без единого выстрела. Мы больше не суверенное государство, мы больше не демократия, мы больше не свободный народ. Мы жертвы бескровного переворота, пока бескровного. Переворота, совершенного Россией при предательском безразличии республиканской партии.
Олберман считает, что итоги выборов необходимо отменить и назначить специальное расследование. Не сенатское, а уголовное.
Министр юстиции должен немедленно назначить специального прокурора, который расследует, что знал Дональд Трамп и когда он узнал это, и какие существуют тайные связи, если они существуют, между Российской Федерацией и Национальным комитетом республиканцев.
Кейт Олберман убежден, что пустить Трампа в Белый дом значит подписать смертный приговор американской демократии.
Позволить Дональду Трампу занять пост президента значит уменьшить шансы на то, что у нас в будущем вообще будут выборы. Нация и все наши свободы висят на ниточке, а руководство вооруженными силами той страны вот-вот окажется в руках негодяев, обязанных своей удачей другим негодяям, русским негодяям. Если ничего не изменится, 20 января у нас будет не инаугурация, а конец Соединенных Штатов как независимого государства.
Администрация Барака Обамы, похоже, меняет свою прежде нейтральную позицию. Во всяком случае, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на своем очередном брифинге высказался вполне определенно.
Не нужен допуск к государственным тайнам, чтобы понять, кому выгодна вредоносная российская киберактивность. Избранный президент устранил всякие сомнения на этот счет. Он призывал Россию взломать почту Хиллари Клинтон. Таким образом, он очень хорошо понимал, в чьих интересах предпринимаются эти действия. Последние несколько недель перед выборами вся дискуссия была сосредоточена на электронной переписке, которая была получена путем взлома и опубликована русскими.
Между тем, приближается дата голосования коллегии выборщиков – 19 декабря. В прошлом эта процедура не привлекала особого внимания и считалась чистой формальностью. Но на этот раз петиция, призывающая выборщиков голосовать по собственному усмотрению, а не в соответствии с результатами выборов в их штате, собрала несколько миллионов подписей. А группа из 10 выборщиков обратилась к директору национальной разведки Джеймсу Клэперу с требованием ознакомить их с содержанием доклада ЦРУ.
Рассказывал Владимир Абаринов.
Рубрика «Панорама».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.